говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Сегодня 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова. В Черногории на референдуме по вопросу о независимости проголосовали уже более 50% избирателей. В индийском штате Кашмир в результате нападения исламских боевиков погибли 4 человека. В Москве у музея имени Сахарова правозащитники проводят сегодня праздник «Сахаровская маевка». Сегодня выдающемуся правозащитнику и ученому, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову, исполнилось бы 85 лет, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Решили устроить с этого дня ежегодный день свободы, праздник свободы, который будет теперь каждый год. 3-е воскресенье мая месяца. Цель праздника – заявить все то, что мешает нам быть свободными и не бояться больше говорить о том, о чем мы думаем, или молчим, или говорим очень тихо. Больше всего мы грустим о том начале, которое было в 90-е, о том, что это очень быстро кончилось.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». Официально юбилей Сахарова в России не отмечают. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Во многих городах России, где за последние 20 лет жертвами этой болезни стали более 10 тысяч человек, прошла акция под девизом «Мы все живем с ВИЧ». Из Пскова передает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Акцию организовало региональное отделение Российского Красного Креста и областной центр СПИД. Обувь для мемориала собирали псковичи, говорит координатор программ регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.
Акция не история эпидемии, а история тех людей, которые погибли от этой инфекции. А обувь, она символ того, что в этих ботинках, там, в этих туфлях стоит сейчас живой, здоровый человек, но он ушел от нас, оставив здесь вот такой вот как бы символ.
Волонтеры Красного Креста раздают прохожим буклеты для развития толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным, говорит Елена Гончар, заведующая отделением профилактики центра СПИД.
Цель нашей акции – это поддержать людей ВИЧ-позитивных, привлечь внимание общества к этой проблеме, к тому, что среди нас ВИЧ-позитивные люди, они точно такие же, как мы, они тоже хотят любить, дружить, быть признанными.
В Псковской области за 20 лет зарегистрировано 270 случаев ВИЧ-инфекции. 5 человек погибли от СПИДа. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Эдыгеи, доставлены на базу МЧС в ближайшем поселке. Группа ярославских туристов отправилась в поход 1 мая и не вернулась домой, как было запланировано, через неделю, говорит спасатель МЧС.
Бывает, что мало того, что люди, скажем так, переоценивают свои возможности, и вдобавок ко всему этому они, скажем так, идут под черным флагом, то есть никто не знает, кроме их близких, где они, куда пошли, куда должны выйти. Хочу туда идти, там, карту открыл, пальцем ткнул, о, вот тут я не был, и вперед.
Поиски туристов продолжались 4 дня. Их состояние удовлетворительное.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории явка избирателей на референдуме по вопросу о независимости превысила 50%. Порог, необходимый для признания голосования состоявшимся. Чтобы Черногория вышла из союза с Сербией и стала независимой, «да» должны сказать по меньшей мере 55% участников плебисцита. Ожидается, что сербы, составляющие примерно треть населения Черногории, будут голосовать против. На референдуме присутствует около 3500 наблюдателей из 22 стран мира, представители ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и других международных организаций, говорит Йорген Грунит, глава миссии ОБСЕ в Черногории.
Судя по всему, голосование будет очень активным. Вы знаете требования, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие по меньшей мере 50% зарегистрированных избирателей. Полагаю, цифра будет много больше.
Сказал глава миссии ОБСЕ в Черногории. В Греческой республике Кипр сегодня парламентские выборы. Обозреватели считают, что результатом выборов станет усиление правящей левоцентристской коалиции во главе с президентом Тасосом Пападопулосом, убежденным противником объединения республики с турецкой частью Кипра. План воссоединения был предложен генеральным секретарем ООН Кофи Ананом, но греческие киприоты отвергли его на референдуме в апреле 2004 года. Республика Кипр – член Европейского Союза. Турецкая же часть острова официально признана как независимое государство только Турцией. В столице индийского штата Кашмир по меньшей мере 4 человека погибли и 13 были ранены при нападении исламских боевиков на участников митинга. Нападение было совершено в самом центре Сринагара. Боевики бросили в толпу гранаты, после чего начали стрельбу. Полиция открыла ответный огонь, убив двух боевиков. По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. По предварительным данным, погибли смертник, находившийся за рулем, и 2 прохожих.
Радио «Свобода». Новости.
В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба весом 70 килограммов была обнаружена сегодня возле дома главы всех спецслужб автономии, члена движения «Фатх» Абу Шбака. В субботу при взрыве бомбы в штаб-квартире палестинской разведки был тяжело ранен ее глава Тарек Абу Раджаб. Сторонники Аббаса не сомневаются, что покушение – дело рук членов радикальной группировки «Хамас», пришедшей к власти в автономии. В Багдаде прошло первое заседание нового правительства Ирака. Премьер-министр Нури Аль-Малики, открывший заседание, обещал приложить максимум усилий, чтобы покончить с терроризмом в стране. Заседание прошло на фоне новых взрывов и нападений. В одном только Багдаде погибли по меньшей мере 19 человек и десятки были ранены. Самые кровопролитные теракты были совершены в ресторане и на рынке. Сегодня началась погрузка техники, выводимой из Грузии российской 62-й военной базы. Это уже второй эшелон с имуществом базы в Халкалаке, в составе отправка которого назначена на вторник 19 вагонов и платформ. До конца года планируется отправить в Россию еще 20 эшелонов с вооружением, техникой и имуществом российских военных баз. Об этом сообщил помощник главкома сухопутных войск России Игорь Коношенков. Напомню главные новости к этому часу. Сегодня 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова. В Черногории на референдуме по вопросу о независимости проголосовали уже более половины избирателей. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске роман ученого и переводчика Владимира Микушевича «Воскресенье в Третьем Риме», книга Евгения Попова «Опера нищих» и роман Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Далее программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина». Ее тема – русско-еврейские браки.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке Лили Пальвелевой. Речь пойдет о том, как в русском языке отражается национальный характер.
Затем в нашем эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Ее темы – чемпионат мира по хоккею и чемпионат России по баскетболу.
В конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает путешествие на велосипеде по весеннему Парижу.
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Кто только не переиначивал, не использовал изречение старца Филофея о России как Третьем Риме. Вот известный ученый и переводчик Владимир Микушевич, решивший выпустить сложный и эзотерический роман о русской истории в московском издательстве «Энигма», озаглавил его «Воскресенье в Третьем Риме». Здесь, конечно, выдумка, вполне рукотворные герои соединены с историей и ее комментариями, которые одним напомнят «Код да Винчи» Дэна Брауна, другим – романы Пелевина. Здесь есть и философия, и детектив, и мистика. Здесь и Сталин, и Томас Манн, и Иван Грозный, и Гёте. Как это связано? Да вот хотя бы такими принципиальными вопросами очень подозрительного автора.
Не скрывается ли за так называемой гражданской войной в Испании стремление Гитлера завладеть замком Грааля Монсальват де Мервей в Пиренеях? Так что, по-своему, вполне естественен вопрос Гитлера о местонахождении замка де Мервей, обращенный к господину де Мервей в России.
Что здесь скажешь? Литература свободна. Хочешь – смешиваешь жанры, хочешь – разделяешь. Последнее привлекло издательство «Вагриус», решившее издать книгу прозаика Евгения Попова, прославившегося еще участием в «Альманахе Метрополь», Книга называется «Опера нищих» и состоит из трех частей – рассказов в жанре сказа от лица некого писателя Гдова, интервью, которые Евгений Попов взял уже как журналист у разных людей, и случаи – истории, рассказанные Евгением Поповым, публицистом. Здесь я не могу не сказать, что знаю Женю Попова 1000 лет, и, почитав его книгу, понял, что он не слишком изменился, то есть пишет все так же остро и смешно.
Странно бывает так, когда лица мужского пола, проживающие на территории бывшего Советского Союза, той самой страны, что носит нынче исконно гордое имя Россия, внезапно утрачивают контакт со своими женами, которые делили с ними все тяготы коммунистической, перестроечной и посткоммунистической жизни, от работы в НИИ младшим научным сотрудником и антисоветских разговоров в курилке про «Голос Америки» и «Свободу», например, до руководства и контрольного пакета акций в крупном ООО, что значит вовсе не на один нуль больше, чем старинное обозначение «сортира» — 2 нуля, а нечто решительно противоположное — общество с ограниченной ответственностью, ворочащее миллионами и долларов, конечно, а не каких-то там рублей, пропадя они пропадом вместе с советской властью, потому что инфляция, неуверенность в завтрашнем дне, больная мысль о глобальном всплывании на поверхность жизни, как говна в проруби старых и новых большевиков, страх перед бандитами, разъезжающими по стране на джипах «Чероки», бреющими затылки и стреляющими из оружия кого ни попадя, падение кривой духовности, проституция и другой разврат, подумал Гдов.
В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. Какие цели ставит перед собой автор романов, которые называют «развлекательными»? Чтобы поговорить об этом, я пригласил в петербургскую студию «Радио Свобода» писателя Алексея Иванова, выпустившего в издательстве «Азбука Классика» роман «Сердце Пармы», который критики относят и к жанру фэнтези, и к жанру исторического детектива. Алексея Иванова я спросил, как он сам определяет жанр, в котором работает, и отражает ли этот жанр его авторское кредо.
В чистом виде ни один жанр не подходит для моего романа, хотя многократно его подтаскивали и к фэнтези, и к эпосу. Нет, тут нечто синкретическое. Роман посвящен событиям 15 века в истории последнего древнерусского княжества, которое было на территории нынешней Пермской области, и называлось оно «Пермь, Великая Чердынь». То есть становление этого княжества, освоение его русскими, война этого княжества с местными жителями, с инородцами, как их русские называли, и война этого княжества с московским княжеством, с дальнейшим поглощением княжества Москвой.
Да, слово «инородцы» мне знакомо и даже более того понятно. Так обычно называют тех, кого не любят. А скажите, пожалуйста, как вы полагаете, ваш исторический роман имеет связь с тем, что происходит в сегодняшней России?
Я не проводил никаких прямых аналогий, но я думаю, что связь эта есть, и она не может не быть, потому что роман посвящен теме, достаточно типической для российской истории, точнее даже двум темам. Первая тема – это взаимоотношения столицы и провинции, когда столицей нарушается провинциальный культурный код, и ладно бы, скажем, нарушался он и ломался, потому что все-таки объединение земель – это объективный процесс, и нужно, чтобы он шел, но он происходит как-то уж чересчур пренебрежительно по отношению к провинции. И сама пренебрежительность, она настраивает людей против этого процесса. То есть сам процесс делает своих участников собственными врагами. Какая-то патовая ситуация. Это во-первых. А во-вторых, это роман о культурном слиянии, скажем, русского православного менталитета с нерусским языческим менталитетом. Культурное слияние, которое по теории должно закончиться печально, должно закончиться, скажем так, культурной катастрофой, но тем не менее вместо культурной катастрофы оно заканчивается взлетом культуры и формированием некоего, пусть и провинциального, но весьма самобытного и жизнестойкого культурного феномена.
Вот так читатели думают, что авторы романов в красивых обложках хотят их развлечь, а на самом деле писатель ставит перед собой вполне просветительские задачи. И хотя русские в этом романе воюют с инородцами, но все кончается хорошо, слиянием, в едином порыве которому, если что и мешает, так это федеральный центр, Москва-захватчица. Можно ли все это принимать за чистую монету? И да, и нет. Конечно, просветительские цели писателя – реальность, но то, что посвящение с комплиментами в сторону читателя и окриком по отношению к злой Москве, начальству, господам хорошим лучше всего продается, это известно еще с эпохи гражданских стихов Некрасова и печальных дум Лермонтова. В культуре у любого чемодана два дна, если не больше. И, как некоторые полагают, чем больше, тем лучше. Классика отличается от злободневной беллетристики тем, что позволяет каждому новому поколению читать книгу по-новому. Потому что если не читать, считая себя единственным или главным читателем, то зачем читать? Лучше сразу смотреть сериал по телевизору, где вся читательская работа сделана режиссером и актерами заранее и для всех одинаково.
Вы слушали очередной выпуск обозрения Михаила Берга «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор специальной программы, посвященной 85-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Участвуют Елена Боннер, Юрий Рыжов, Людмила Алексеева, Сергей Ковалев. Программу ведет Владимир Бабурин. Повтор в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а сейчас воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы – смешанные браки. Речь пойдет о русско-еврейских семьях – женах, мужьях, детях. Подобные браки в России получили распространение после революции, когда была отменена черта оседлости, а религиозная принадлежность перестала быть определяющей. Еврей и иудей стало неким общим понятием, скорее национальным признаком. Первые смешанные семьи, как правило, состояли из жены еврейки и русского мужа. Чуть позже традиция поменялась кардинально – русская жена и еврейский муж. О мифах и реальности семейного русско-еврейского бытия я попросила рассказать научного сотрудника Центра русского фольклора Варвару Добровольскую.
Очень интересен стереотип хрестоматийный о том, что красный командир увозит из местечка дочку раввина, которая при этом рыжеволосая красавица. Все как положено. Проезжала, она стояла у калитки. Он нагнулся, посадил на лошадь, увез, она стала женой красного командира, ну, соответственно, там матерью, бабушкой, прабабушкой. Причем они очень смеются всегда, когда ты их спрашиваешь, ну что, да, действительно, увозил под крыльца, да нет, говорят, папа был аптекарем, раввином не был, жил в Петербурге, и все было в порядке. Потом появляются такие рассказы, вот 40-е, 50-е годы, о том, как русский дедушка, занимающий очень важную должность, не отказался от еврейской бабушки, за что поплатился, иногда попал в лагеря, иногда не было продвижения по службе. А еще через некоторое время еврейская жена вообще отходит на периферию рассказов, потому что это становится, тут еврейская жена – это средство передвижения. Вот она уже в анекдот уходит. На первое место выступает русский муж или еврейский муж. Считается, что эти евреи умеют устроиться. Если это рассматривается в концепте муж-жена, то да, конечно, у нашего русского простофиля, слава богу, еврейская жена. И вот она его, наконец, слава богу, вывела в люди. Просто разный подход к жизни. Обычно еврейские люди всегда говорят, что у них растет нормальный, гениальный еврейский ребенок. У русских все-таки несколько иной стереотип. И русская мама произносит фразу: у нас девочка не очень красивая, в нее надо вкладывать денежки, чтобы там была умная, чтобы вот танцами занималась, музыкой. Ну, не внешностью возьмет, но возьмет другим. На что еврейский папа отвечает совершенно сакраментальную, я считаю, фразу: «У меня некрасивая девочка и не разговаривает с мамой 2 дня».
Рассказывает Варвара Добровольская.
Любая еврейская семья точно знает, что если это ребенок от смешанного брака, то это все равно наша кровь. Вот невестка всегда чужая. Мамы мальчиков – это интернациональная категория. Есть этот замечательный анекдот про то: дорогой Сёма, ты уедешь в Израиль, ты там встретишь девушку, ты ее полюбишь. Ты знаешь, что она мне уже сейчас не нравится. Причем это вот удивительно. Еврейская женщина, скорее стереотип скажет, она всегда вкусно готовит. Ах, как готовят еврейские бабушки. А когда будут говорить о русской жене, будут говорить о том, что она такая хозяйка, у нее все всегда чисто. Вот про еду даже не вспомню. И основной конфликт в семьях с русской женой – это вопрос уборки. Еврейский муж, он мусорит. Там еврейский мужчина, все-таки, что бы мы ни говорили, он привык, чтобы его обслуживали. Но, в принципе, еврейский мальчик – это всегда умный мальчик. Играет в шахматы, он играет на скрипочке. Ну, в конце концов, это, в общем, понятно. Жена в лавке, а он читает Тору. А для русской семьи главное достоинство мужа – вот он может быть 45 раз академиком, но гвоздь в русской семье он должен уметь забить. В еврейской семье, скажем, он должен заработать денег на то, чтобы кто-то забил этот гвоздь. Я очень типичная русская жена еврейского человека. Действительно, очень часто снятся сны о погромах, о том, что моему ребенку и моему мужу угрожает как бы некая ситуация. Такой очень сквозной мотив у русских жен еврейских мужей – это мотив погрома. У еврейских женщин практически мотив погрома отсутствует сейчас, во всяком случае, вот у моих ровесниц.
Кроме того, бытовой антисемитизм также может повлиять на решение рожденного в смешанном браке ребенка выбрать национальность матери или отца.
Я считала все свои недостатки тем, что у меня еврейская кровь. Но я не играла в волейбол, я не участвовала в том, в чем участвовали все дети. Потом не я, я была. Сама я так и чувствовала, что я наполовину еврейка. Я же с мамой жила, папа с 4 лет не было. А потом я попала в детский дом и сказала там, что я еврейка. И, в общем-то, я себя плохо чувствовала, пока я не говорила, что я еврейка. Все было нормально. И мне говорят, а зачем ты сказала? Ты не еврейка. Как я не еврейка? Да все время говорят, жиды, это как можно, антисемитизм?
Это был фрагмент рассказа одной из респонденток Елены Насенко, автора книги «Быть или чувствовать». Она вот уже несколько десятилетий занимается проблемой формирования еврейской самоидентификации у потомков смешанных браков современной России.
Дело в том, что почему-то как сами евреи, так и особенно не евреи считают, что человек, родившийся в смешанном браке, вот такой русско-еврейский, украинско-еврейский, неважно, почему-то должен непременно выбрать еврейскую составляющую. Но ведь на самом деле принадлежность к какой-то этнической группе, к национальности, как у нас обычно говорят, это не кровь, это не биологическое сообщество, это культура и воспитание прежде всего. Генетически могут взяться черты внешние, могут взяться жест, ну, темперамент, даже, как устанавливают медики, предрасположенность к каким-то заболеваниям, но не черты характера. Действительно, люди, рожденные в смешанных браках, могут выбрать, и не просто выбрать, а для них ведь не существует проблемы морально-психологической, что они от кого-то или от чего-то отрекаются. То есть вот у потомков смешанного брака вот этого психологического момента предательства моего народа нет.
Так исторически сложилось, когда мужчина берет женщину иной национальности, иного вероисповедания, это нормально. А вот когда женщина выходит замуж за человека из другого общества, это, как правило, в традиционных культурах никогда не приветствовалось. Но вот что касается еврейского общества, то о нем в этом смысле трудно говорить. Здесь все-таки другая ситуация.
Ситуация иная. И она иная дважды. Если говорить о еврейской религиозной традиции, евреем считается человек, либо исповедующий иудаизм, и тогда неважно, действительно, какой национальности, либо это человек, рожденный матерью еврейкой. Поэтому женитьба на нееврейке, она не то, что не поощрялась. Такой ребенок не считался евреем со всеми вытекающими последствиями. Но это было характерно и сейчас характерно для религиозных кругов.
Папа мой рожден евреем. У него первая жена была тоже русская. А в то время для того, чтобы соединиться, надо было принять одну веру. Он крестился. И после того, как он крестился, ему написали русский. Но они мне выбора не оставили. Когда я вышла замуж за Сашу, стали мне доказывать, что я еврейка, а не русская. А там среда очень трудная, потому что отец полковник, а мать домохозяйка. Они меня не принимали у себя в доме практически.
рассказывает Елена Носенко.
Происходит очень любопытное явление. Очень небольшая часть людей действительно стремится приобщиться к еврейской культуре и традиции, часто не приобщаясь к этому иудаизму. А часть людей сознательно, осознанно принимает православие. Среди моих респондентов есть самая многочисленная, кстати, группа, которых я называю двойственной, переходной, расколотой идентичностью, которые действительно колеблются, которые когда-то чувствуют себя русскими, когда-то евреями, то чувствуют себя одновременно русскими и евреями и проводят в таких колебаниях всю свою сознательную жизнь.
Я знала с детства, что я еврейка даже, что бабушка с дедушкой евреи. И все, это ничего не значит. А потом семья мужа, чисто еврейская семья, абсолютно, значит, такая еврейская тусовка, но абсолютно нерелигиозная. А мы жили с ними очень долго. Чувство ответственности огромное за семью, особые семейные отношения, отношения к жене. Потом попали в Израиль первый раз с мужем. Я туда приехала, будучи крестьянкой. Мы там были везде, в Галилее, везде. Ничего не шевельнулось внутри. Зато когда я впервые к Стене Плача попала, я думаю, что именно там я поняла, что я еврейка. И что вот если ты еврей, то ты там хоть вот пляши, хоть скачи где угодно, потому что куда тебя не закинет, вот оно есть в тебе и все.
Насколько важно вообще иметь национальность человеку? Или это не так важно? Знать о том, кто ты?
Важно. И этническая, и национальная идентичность – это одна из идентичностей человека. Человек все время идентифицирует себя с чем-то. Ну, грубо говоря, я человек, я женщина, я россиянка, я русская, я православная, я жена, я мать и так далее. И вот в эпоху современной модернизации, глобализации человек испытывает угрозу вот этой этнической, а также национальной идентичности. Потому что люди не хотят стирания этих отличий, потому что потеряется важная часть культурной составляющей.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Лиленкова.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Лидер знаменитой ирландской группы U2 Боно продолжает наращивать обороты своей гуманитарной благотворительной деятельности. 16 мая в рамках общественного движения Red Боно стал на один день главным редактором одной из крупнейших британских газет Independent. Цель данной акции – привлечь внимание к проблемам африканского континента. Часть средств от тиража Independent, который вышел в печать под руководством Боно, пойдет в фонды, занимающиеся проблемой СПИДа в Африке. Также в качестве инспектора организации Debt Aid Straight Africa Боно отправился в поездку по африканским странам, дабы проконтролировать, на что идут деньги, выделенные правительствами развитых стран. В ходе своего визита Боно посетит Лесото, Руанду, Танзанию, Мали, Уганду и Нигерию. Номинированный на Нобелевскую премию мира, но, правда, не получивший ее, лидер U2 Боно был назван недавно журналом Forbes в числе самых щедрых знаменитостей, которые выделяют огромные суммы на благотворительные и правозащитные цели.
Hanging around, sick of sorrow, sick of the pain, sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth.
Группа U2 на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
После краткой сводки новостей от А до Я передача о русском языке Лили Пальвелевой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. В Москве в нескольких российских городах прошли акции памяти выдающегося правозащитника и ученого. Официальный юбилей Сахарова в России не отмечают. Референдум о независимости Черногории состоялся. В нем, по данным независимых наблюдателей, приняли участие свыше половины имеющих право голоса. Если за независимость выскажутся более 55% проголосовавших, Черногория выйдет из союза с Сербией. 5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгеи, доставлены на базу МЧС в ближайшем поселке. Их состояние удовлетворительное. Сегодня начался второй этап вывода техники с российской военной базы в Халкалаке, Грузия. До конца года планируется отправить в Россию 20 эшелонов с вооружением и техникой военных баз в Халкалаке и Батуми. В Греческой республике Кипр сегодня парламентские выборы. По мнению обозревателей, их результатом станет усиление правящей левоцентристской коалиции во главе с президентом Тасосом Пападополосом, убежденным противником объединения республики с турецкой частью Кипра. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов ЭТА. В марте ЭТА отказалась от вооруженной борьбы, объявив постоянное перемирие. По меньшей мере 3 человека погибли в воскресенье при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба была обнаружена сегодня возле дома главы спецслужбы автономии, члена движения «Фатх» Абу Шбака. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа в России, где за последние 20 лет жертвами этой болезни стали более 10 тысяч человек, прошла акция под девизом «Мы все живем с ВИЧ».
На волнах Радио Свободы мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Призинг плюс». Ну а сейчас на волнах Радио Свобода «От А до Я» передача о русском языке Лили Павелевой.
Этнолингвистика, есть такая междисциплинарная наука, утверждает, что в лексике отражается национальный характер. Но разве возможно установить такие связи? Ведь словарный состав из чего только не формируется, в том числе и заимствования от самых древних, финно-угорских, к примеру, до современных, чаще всего английских. С этим вопросом обратимся к Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
Дело в том, что каждый язык отражает так называемую языковую картину мира. То есть в языке выражаются определенные представления об устройстве жизни, которые различаются у представителей разных народов. И в совокупность этих представлений об устройстве жизни входят и так называемые этностереотипы, которые выражаются в частности, ну, самое простое, в сочетаемости обозначения того или иного качества, скажем, вот со словом «русский». Есть такая интересная очень лингвистическая статья Рахилины и Полункяна, которая называется «С чисто русской аккуратностью». Идея состоит в том, что действительно сочетание «русская аккуратность» звучит смешно по-русски, хотя, естественно, никто не думает, что русские какие-то именно неаккуратные люди. Но, тем не менее, вот немецкая аккуратность звучала бы хорошо. А русская аккуратность звучит смешно, потому что в совокупность таких представлений о фундаментальных качествах русского человека аккуратность не входит. Говорят, русская бесшабашность, русская удаль, русское, скажем, бездорожье, разгильдяйство, щедрость, русское гостеприимство, хлебосольство. Вот это все говорят. И это показывает, что вот именно эти качества язык считает такими фирменными русскими брендами.
Скажите, в какие времена, в какие века произошло осознание того, что есть русский характер, и он отражается в каких-то чисто русских словах?
Это очень важный вопрос. Мы иногда считаем, что представления о русском характере идут из глубины веков. И те слова, которые нам кажутся специфически русскими, ну, скажем, удаль, воля, непрекаянность, что они тоже вот такие исконные, пасконные и домотканные. Это все совершенно не так. Вообще представление о нации как едином организме и о существовании национального характера, что у народа, как и у человека, есть характер, возникли достаточно поздно, во второй половине XVIII века. И уже в начале XIX века можно прочитать о том, что вот русский национальный характер проявляется именно в специфических словах. Да, кстати, нам кажется, что вот это представление о том, что русский человек, вот он какой, удалой, бескорыстный, щедрый, нерасчетливый, широкий и так далее, что это представление тоже вот такое древнее. Это неверно. Пожалуй, в русской литературе первое упоминание понятия национального характера связано с Екатериной II. Вот ее спрашивают, в чем состоит русский национальный характер. И из ее ответа видно, что в тот момент еще вот этот стереотип абсолютно не сложился. Она отвечает что-то насчет высоких моральных качеств, и еще она говорит, что вот наш национальный характер состоит в скором и быстром приятии всего. То есть, как мы бы сказали, сейчас восприимчивость. Вообще такая идея потом появляется, вспомним Достоевского с его всемирной отзывчивостью русского народа, но вообще вот такой стандартный набор качеств другой, вот это именно удаль, бесшабашность, щедрость, нерасчетливость. Ну, пожалуй, к 30-м годам XIX века сложился такой стереотип русского человека и вот тот основной набор слов, которые и считаются такими национально-лингвоспецифическими.
Например?
Вот уже в начале XIX века очень много рассуждений о том, что авось – это вот такое специфическое русское слово, которое вот прям весь национальный характер отражает с таким фатализмом, нежеланием продумывать и рассчитывать. Про авось очень много написано уже в начале XIX века.
А еще про
у Пушкина. Да, и уже тогда есть и рассуждения о слове «простор» как специфически русском слове. Это совершенно верно. Действительно, слово «простор» – труднопереводимое слово, в отличие от слова «пространство», которое легко переводится на другие языки. Посмотрим на слово «простор», что же в нем такого специфического. Если пространство трехмерно во все стороны пространства, то простор – это скорее на плоскости, такие большие расстояния во все стороны.
Там то есть это примета есть... русского пейзажа.
Да, и при этом простор связан с волей, с отсутствием стеснений, с представлением о том, что человеку ничего не мешает, и ему нужно для жизни большое расстояние, чтобы можно было гулять, разгуляться на воле. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, человеку от этого бывает грустно, и с простором связана идея тоски. Извозчик едет, поет песню, тоска бесконечных равнин. Но вот главное свойство простора – это идея любования большими пространствами. Это не просто большие расстояния, но это большие расстояния, которыми человек любуется. Человек простором наслаждается. Существенно, что в русском языке есть еще много других слов, выражающих идею любования большими расстояниями. Ширь, даль, приволь, раздолье и очень много еще прилагательных: бескрайний, безграничный, безбрежный. Иногда действительно рассуждение о том, что вот в слове что-то там отражается, выглядит спекулятивно. Но когда мы посмотрим на многие слова русского языка, мы увидим, что есть идеи, которые действительно выражаются в большом количестве слов. Это значит, что какая-то область очень важна для русского языка, русской культуры. Она в нем разработана, когда есть много слов на эту тему, которые отличаются все какими-то нюансами смысловыми. Это значит, что язык много про это думает. Если в языке, скажем, нет названия какого-то чувства, это не значит, что носители данного языка этого чувства не могут испытывать. Но если в языке для какого-то чувства, его оттенков, есть огромное количество слов, но тут все-таки нельзя не признать, что это означает, что для данной культуры вот эта эмоциональная область чрезвычайно важна. Поэтому тут действительно мы можем говорить о том, что в языке что-то такое отражается. Но надо понимать, что национальный характер – вещь очень культурная. Тут уже трудно сказать, каково соотношение каких-то вещей, которые традиционно существовали, а что было придумано, и потом уже стало восприниматься как что-то такое естественное, исконное. Ведь культура, литература имеет очень большое влияние обратное. Человек ведь читает книжки, слушает песни, и он усваивает представление о том, что он такой.
При этом я хочу заметить, что что-то и утрачивается со временем, потому что, вот, допустим, в крестьянской культуре слово «любовь» практически не употреблялось в значении современном. Говорили, муж жену жалеет, значит, он к ней относится хорошо. Со временем это значение этого слова ушло фактически.
Язык развивается, что-то уходит, что-то приходит. И что касается слова «жалость», оно продолжает оставаться одним из важных ключевых концептов русской языковой картины мира. И слово «жалость» очень интересно тем, что у него есть разные режимы употребления. Есть такое христианское и постхристианское представление о том, что жалеть человека хорошо. А параллельно существует представление о том, что жалость унижает человека, что человек должен быть сильным. Точно так же есть два режима употребление слова «гордость». Гордость может быть хорошее качество, а может быть плохое.
Ну да, ты вот слишком
гордый. Гордый человек, смирись, гордый человек.
Да. А слово считаю, что... «жалкий», кстати, когда слово... становилось прилагательным, абсолютно, оно абсолютно негативное.
Совершенно верно. Это действительно, вот в слове «жалкий» закрепилась именно вот такая отрицательная ипостась жалости.
Подчеркивает Ирина Левантина.
Передачу «От А до Я» представила Лиля Пальверева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня темы нашего обозрения «Прессинг плюс» – чемпионат мира по хоккею и чемпионат России по баскетболу. Начнем мы разговор с баскетбольной тематики. В студии «Радио Свобода» Елена Приходько. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как-то на минувшей неделе, по-моему, мы с вами беседовали в программе «Прессинг по будням», и там вы высказали достаточно, на мой взгляд, не то чтобы очень оригинальную мысль о том, что в российском баскетболе есть ЦСКА и есть все остальные. Сейчас в финале чемпионата России встретятся ЦСКА и Химки. Как говорят, на месте Химок мог бы быть любой?
Ну, по сути, да, очень плотная конкуренция среди команд, которые боролись за выход в финал. Тут сыграло как бы на руку ряду команд. Это расклад после регулярного чемпионата. То есть, допустим, у Уникса, который был в полуфинале, попал в полуфинале на ЦСКА, практически шансов на победу и на выход в финал не было. А другое дело, что «Динамо», «Санкт-Петербург» и «Химки», которым понадобилось аж 5 матчей, чтобы определить, кто же все-таки пойдет в финал. И, на мой взгляд, это лишний раз доказывает, что именно очень плотная конкуренция среди команд-середнячков и группа вот эта вот команд-середнячков, даже не середнячков, это,
ну,
наверное,
идущих следом,
да, идущих следом, потому что все-таки хорошего уровня команды. А вот эта группа, она становится с каждым сезоном все плотнее, но все-таки итоговый отрыв ЦСКА, который складывается в конце сезона, он несколько больше и запас несколько больше. Это связано и с длинной скамейкой запасных, и, наверное, с какими-то тренерскими решениями и запасом тренерских решений.
Возможно, и с финансовыми тоже.
Ну, это безусловно.
В НХЛ, в НБА, в других профессиональных лигах, как только складывается такая ситуация, когда какая-то команда долго лидирует или несколько лет подряд выигрывает главный трофей, тут же созывается экстренное заседание, начинают думать, что же сделать, чтобы усилить аутсайдеров и, может быть, даже ослабить лидеров, поскольку понимают, что зрительский интерес – вещь, которую потерять легко, а завоевать трудно. А в России не собираются применять никаких антиармейских, скажем, мер?
Я думаю, это сделать будет очень сложно, поскольку президент ЦСКА Сергей Кущенко является вице-президентом Федерации Российской Федерации баскетбола, с одной стороны. А с другой стороны, ни о каких подобных реформах сейчас речи быть не может, потому что ну, российский чемпионат далек от НХЛ, НБА и всего остального. А я соглашусь, что зрительский интерес к финальным сериям, наверное, несколько ниже, потому что, допустим, достаточно вспомнить начало сезона, когда клубы имеют шанс обыграть ЦСКА, когда команда у армейцев обычно находится только в стадии комплектования, в стадии развития и набора формы, то и этот сезон показал, многие клубы сумели обыграть ЦСКА вот именно на старте. А сейчас же получается, что финал между Химками и ЦСКА – это, по сути, московский финал. И, конечно, в регионах баскетбольный чемпионат России фактически уже закончен, и на пользу баскетболу это не идет.
Ну, вот много говорили о календаре в последнее время, и возникли какие-то проблемы?
Нет, не сказать, что это проблемы, но для многих тренеров, которые, допустим, вот сегодня в программе «Прессинг» будет звучать комментарий Фотиса Кацикариса, это главного тренера питерского «Динамо», для вот этих вновь прибывших, скажем так, тренеров регламент чемпионата России очень удивителен, потому что нигде они больше не сталкиваются с той ситуацией, когда два матча, плей-офф, два подряд проходят на одной площадке, два дня подряд, потом команда переезжает, и через два дня опять вот эта серия продолжается, еще два дня подряд играют, и пятый матч играют уже через день, то есть за 8 дней 5 матчей, это тяжело, это не идет на пользу баскетболу как таковому и зрелищной игре, то есть тут уже думают как бы выжить, а не как преподнести качественную игру.
Тем не менее, на будущей неделе начинается финальная серия чемпионата России ЦСКА Химки. Елена Приходько, я полагаю, что через неделю обсудит с нами подробности финальной серии. Спасибо, Елена. А сейчас переходим к чемпионату мира по хоккею. В студии Радио Свобода Аркадий Ратнер. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Сейчас и в эту самую минуту идет матч за третье место между сборными Канады и Финляндии. В первом периоде счет 1-0 в пользу сборной Финляндии. Аркадий, состав 4 лучших команд чемпионата Чехия, Швеция, Канада, Финляндия отражает истинное положение дел?
Ну, я не знаю, что отражает ли эта четверка. Я знаю, что сборная России, как мы неоднократно говорили в этой студии вместе с вами, получила то, что она должна была получить. Я с удивлением прочитал отчеты, обозрения, подведение итогов во многих спортивных газетах, где эту команду возносят до небес. Я с чем-то согласен, с чем-то нет. Первое, что я должен сказать, что действительно эта команда была достаточно прогрессивна. Она, во всяком случае, показывала хороший хоккей. Нельзя говорить, как там, предположим, говорит Овечкин и так далее, уже после матча, что этих вялых, безликих чехов мы должны были смять и так далее. Но это совершенно неправильно, потому что чехи играют свою игру, они не рвутся вперед, они отсиживаются в обороне. Ну, сколько мы знаем советской чехословацкий хоккей, российско-шведский хоккей, он всегда проходит в таком стиле. Конечно, преимущество вроде на стороне всегда игроков российской сборной, а все получается наоборот. Чехи выиграли заслуженно, ничего не надо здесь объяснять. И я считаю, что они выиграли за счет того, что хотя бы слабеньких, ну, единственное, кроме там, пожалуй, был Каберле, остальные там 5 или 6 человек, ребят молодых, они приехали из НХЛ, имея опыт работы в НХЛ. У нас господин Крикунов, который, на мой взгляд, весьма посредственный тренер, несмотря на высокие оценки, которые ему постоянно дают молодые журналисты, даже смело заявлял, что он никогда трансляции НХЛ не смотрит. Он не знал, кто такой Жамнов и так далее. Это все очень удивительно. Просто совершенно очевидно, что без игроков НХЛ чемпионат мира выиграть невозможно. Вот приехали те же канадцы. У них, ну, Кросби, приехал даже Шенахан. Ну, они, видимо, так сказать, может быть, либо уже устали, либо они, так сказать, себе сделали такую небольшую прогулку. А вот шведы, особенно за счет своей первой тройки Зеттеберга, который играет просто блестяще из Детройта, сыграно, они, по сути дела, имеют подавляющую инициативу. Я боюсь делать прогноз, но мне кажется, что они и станут чемпионами мира. Шведы, настолько они выглядят более убедительно. А что касается российского хоккея, мне кажется, что вот сейчас с приходом Третьяка, я думаю, что он лучше других это понимает, потому что, будучи тренером вратарей Чикаго, он все-таки много общался и крутился в этой сфере национальной хоккейной лиги. Я глубоко убежден, что он первый, что сделает, он будет налаживать нормальные контакты с игроками-легионерами. Нормальные, без взаимных обид, без оскорблений. Простите. без каких-то вот недоразумений. Потому что в любом случае, мы знаем, что как бы там ни было, ну, игроки подъезжающие, другое дело, что сейчас, может быть, слабенькие, даже лидеры, ну, тем не менее, конечно, Татсюк мог усилить игру. Конечно, Ковалев, в принципе, мог усилить игру. Но эти вот ребята, которые сейчас были, во-первых, неизвестных судьба. Ну, Малкин совершенно точно уезжает, так сказать, за рубеж. Кто-то, видимо, еще уедет в Канаду. Так что, конечно, нужно налаживать в первую очередь контакты с НХЛ. Без этого российская сборная будет влачить все то же существование, я не хочу сказать жалкое, но какое-то нейтральное, среднее, какое-то неопределенное состояние, которое она влачит все последние годы.
Сборная России, конечно, сейчас пока это такая загадка, кто будет главным тренером, не ясно, что будет делать федерация, теоретически ясно, но пока что не практически. А между тем, все-таки я отмечу, что в финале чемпионата мира сегодня сыграют, во-первых, олимпийские чемпионы шведы, во-вторых, чемпионы мира Чехии. А Швеция, если выиграет, то станет первой в истории командой, которая в один год выиграла и Олимпиаду, и чемпионат мира. То есть, в общем, достаточно закономерный такой состав участников финала.
Я считаю, что именно все произошло. Я еще, так сказать, жалею о том, что как-то неожиданно выбыла из этой, так сказать, обоймы Словакия, которых там 8 или 9 человек, таких как Габорик, один хос уже получил травму по ходу турнира, другие игроки, там, типа Палфи и так далее, не участвуют в этом чемпионате. Я думаю, что была бы действительно еще одна команда, которая могла бы тоже составить как минимум конкуренцию России.
Спасибо, Аркадий. О чемпионате мира по хоккею мы беседовали с Аркадием Ратнером. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в программе «Радио Свобода Прессинг» спортивные темы недели будут обсуждаться более подробно. Слушайте программу «Прессинг» в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по весеннему Парижу.
Итак, еще одна весенняя «Карт-бланш», потому что на всех парижских афишах написано одно единственное слово – «Рантон», «Весна». Небо в городе стало меньше, его закрыли ветви платанов и каштанов, и у гарсона в кафе появилась дополнительная работа – утром расставлять столики и стулья террас, а вечером их убирать. Париж – город, в котором пар-де-фо, быть может, в меньшей степени, чем в Италии, практикуется искусство безделие, ничего не делание. Фарниенты. Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite routine au teint de l'air. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse. Et je suis aimé des clients. В Париже всегда практиковалось сознательное ради удовольствия безделье, потому что удовольствие проводить время, ничего не делая на его террасах, кафе и ресторанов, это целое искусство, но оно стало вырождаться. Начну, однако, с 80-х годов. Бонжур! Нарушим правила движения, дабы срезать небольшой угол. Мерси. В начале 80-х провести целый день на террасе кафе не стоило вам никаких серьезных денег, от силы 5-7 франков, то есть одно нынешнее евро. Вы могли выбрать столик в любимом кафе, там, где вас все знают, или же в совершенно незнакомом месте. Можно было просто сидеть за чашкой кофе и бесплатным стаканом холодной воды часами, наблюдая, как мимо течет толпа. Алякуша, как у нас говорят, рожай, когда машины застревают. Вуаля. Итак, можно было просидеть целый день до заката, а иногда и до закрытия кафе в 2-3 утра за чашкой кофе от силы двумя. И официант при этом не становился вашим злейшим врагом. Обычно у любителей провождения времени на террасах кафе свои любимые места, где их хорошо знают. И даже в те времена, не нынче, конечно, там, где вы можете пить и есть в кредит. Нечто экзотическое по нашим временам. В те годы на террасах кафе, кроме, конечно, знаменитых туристических, таких как Флёр или Демаго, или Лип на бульваре Сен-Жермен, Клозри де Лила, Ротонда Селект, Куполь на бульваре Монпарнас, в основном сидели сами парижане, то есть жители деревни, как они называют свой квартал. Нынче же кафе стало слишком дорогим местом для рядовых парижан. Ну вот, я выруливаю на площадь Фарниенте, безделье, быть может, одну из самых-самых типичных. Надо разъехаться на узкой улочке с машиной. Это площадь Контрскарп. Кафе и террасы на этой площади идут по кругу. Знаменитое кафе «Ля Шоп», поменявшее несколько раз хозяев и ставшее «Дельмасом». Рядом терраса итальянской пиццерии. Дальше «Хаген-Даз», датское мороженое. Напротив «Ля Контрскарп». Это бывшее кафе ирландцев. И рядом нынешнее кафе «Ирландия», напротив которых кафе искусств. Все эти кафе находятся на одной единственной крохотной площади с фонтаном посередине. И любители безделья сидят на террасах этой площади, как на сцене, являясь и зрителями, и участниками спектакля. Перед кафе «Ла Контрскарп» выступает гитарист и певец. Пора и мне выпить чашечку кофе экспрессо. Ага. Песня знаменитая. Bonjour. Je prends un café serré. Merci. Я заказал свое любимое кофе экспрессо серое, то есть отжатое. Напротив окна дома, в котором жил в 21-м году Хемингуэй. Combien je dois? Итак, времена менее невротические, когда выживание в этом городе не требовало сверхусилий, Фарниенте переходило в медитацию. Но те времена остались в прошлом веке, и настоящее безделье – это, честно говоря, тяжелая работа, это творчество, это работа серого вещества без предварительных наводок и заданий. В конце концов, это созерцание мира. Но мне, однако, действительно, пора домой. И после небольшой истории из моей личной жизни из 80-х годов карт-бланш подойдет к концу. Мне как-то довелось проделать исключительно несерьезный эксперимент, когда я получил Ализи, мой первый гонорар в журнале «Монде ля Мюзик», редакция которого находилась на бульваре Мальзерб. Это роскошная буржуазная часть Парижа на западе города. Я получил изрядную для меня по тем временам сумму. Было часов 5 вечера. И я решил вернуться домой на Бастилию, на улицу Вишневого сада, где я тогда жил. Выпивая в каждом кафе, я хочу повторить, в каждом кафе по крошечной рюмке кальвадоса. Рюмки для кальвадоса, кальва, как говорят французы, довольно хитрые. Это крошечные рюмочки, у которых очень толстое дно. И когда вам наливают кальва, у вас такое впечатление, зрительный обман, конечно, что вам налили в три раза больше, потому что стеклянное дно окрашивается в цвета кальвадоса. Скажу честно, что кафешек эдак через 20 я решил
пропускать по рюмочке лишь на левой стороне улицы. И когда я добрался до Бастилии, состояние мое было, честно говоря, плачевным.
В следующем выпуске своей программы «Карт-бланш» наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий, как обычно, продолжит свое велопутешествие по Парижу. Ну а в следующем часе на волнах «Радио Свобода», сразу после выпуска новостей, передача «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». Гость Виктора Шендеровича, депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков. Программа выйдет в эфир сразу после выпуска новостей.
Ежегодно более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва.
Это типичная такая провокация правительства Москвы.
Палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу.
Сегодня власть не осознает опасности фашизма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.